Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 октября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Федора, Давида, Константина, Алексия, Марии, Игоря. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Алексия Засимовского. Недалеко от пустыни Арсаки, от станции Арсаки, что в 25 километрах к северо-востоку от Сергиева Посада, находилась пустынь. Она была основана около 200 лет назад искавшим уединение старцем Засимой, схимником Троицы Сергиевого монастыря. После его смерти пустынь пришла в запустение, но через 100 лет там вновь стали селиться монахи. К концу 19-го, начало 20 века при игумене Германе пустынь расцвела. Ближайшим помощником игумена, другом и самолитвенником был известный засимовский старец отец Алексей, в миру Федор Алексеевич Соловьев. Духовный отец многих, кто искал совета, молитвенной помощи или утешения. Среди духовных детей старца была и великая княгиня Елизавета Федоровна. Отец Алексей прожил долгую жизнь. По окончании Московской духовной семинарии в 1866 году он женился, но прожил со своей горячо любимой супругой всего 4 года до ее кончины. Батюшка, тогда диакон, остался с малолетним сыном Мишей и жил вместе с тещей и своячницей. 28 лет прослужил он диаконом в храме святителя Николая в Толмачах. В 1895 году он был рукоположен митрополитом московским Сергием в пресвитеры к Большому Успенскому собору за свои душевные качества и необыкновенную музыкальность. Батюшка давно бы ушел в монастырь, если бы не его долг перед домочадцами. В 1897-м скончалась теща, получила хорошее место своячница, и через год сын окончил высшее техническое училище и женился. 30 ноября 1898 года священник Успенского собора Федор Соловьев принимает монашеский постриг с именем Алексей в Засимовой пустыне. Через 8 лет после кончины старца Гефсиманского скита Варнавы он начинает старчествовать. Духовная опытность, сила молитвы, необыкновенная прозорливость привлекали к нему многих. Иногда отец Алексей принимал по нескольку сотен людей в день. В мае 16 года он ушел в полный затвор, но через год нарушил его, так как его избрали на поместный собор Русской Православной Церкви. Именно старец Алексей 5 ноября 17 года вытянул жребий с именем будущего патриарха Тихона. В это время над Засимовой пустынью сгущались черные тучи. Особенно это чувствовалось после закрытия в ноябре 19 года лавры. В январе 23-го скончался игумен Герман, а на другой день после его погребения в монастырь нагрянула ликвидационная комиссия. Старец со своим келейником переехал в Сергиев Посад и жил на частной квартире до самой своей кончины 2 октября 1928 года. Погребли старца на Кокуевском кладбище, а когда его закрыли, один из духовных чад отца Алексея перенес его прах на Северное кладбище. В 1994 году нетленные мощи и расхимонаха Алексея были перенесены и поставлены в соборе Смоленско-Засимовой пустыни. Вот так вспоминает о старце Алексее его духовная дочь. Будучи еще маленькой девочкой и приходя исповедовать свои грехи отцу Алексею, я зачастую плакала в его присутствии. Он никогда не спрашивал, почему плачу, а только говорил: «Плачь, плачь, милая, это значит, Христос тебя посещает, а он нам бесценный гость». Батюшка всегда был очень снисходителен к истинно желавшим спасения. Не было греха, который бы не прощал мгновенно, за исключением греха духовной гордости. «Знаешь ли ты, — поучал он, — знаешь ли, мне кажется, что люди от того только и страдают, что не понимают истинного самоотречения во имя распявшегося ради нас. Помни, где горе, где беда, ты должна быть первой». О тайне исповеди старец часто говорил так: «Будь покойна, детонька, старческая душа могила, что слышала она, то и похоронила в себе навеки, никому того не отдаст. Не надо и тебе, и другим рассказывать про исповедь. Зачем? Исповедь – это тайна твоя и духовника. Когда на молитве ты вдруг заплачешь, если вспомнишь, что кто-то тебя обидел или на тебя гневался, — поучал батюшка, — эти слезы не в пользу душе. Вообще нужно подавлять слезы, чтобы не превозноситься. Что вот какая, уже молюсь со слезами. Если будешь думать о своих грехах и читать покаянные молитвы, это спасительно. Вообще же знай, что враг всегда настороже, всегда за тобой следит, смотрит на выражение твоего лица, твоих глаз, старается уловить твою слабую сторону. Слабую струнку, гордость ли, тщеславие ли, уныние. Святые отцы учат, что на хульные помыслы совсем не следует обращать внимание. Сами тогда отскочат. Нужно только сказать врагу: «Это не моя мысль, а твоя, навеянная». Если он возразит: «Нет, твоя», то ответь ему: «Мой духовник мне приказал так говорить». И тотчас враг отбежит от тебя. В народной памяти осталось свидетельство молитвенной связи старца Алексея с преподобным Сергием Радонежским. В начале войны, вспоминал Фудель, немцы были недалеко от Загорска. Так при советской власти назывался Сергиев Посад. После ночной смены на заводе одна жительница этого города шла домой. Это был как раз день преподобного Сергия. Солнце только поднималось, освещая траву, цветы. Но ни цветы, ни солнце не замечались от великого страха перед приближением фронта. В доме у этой женщины были маленькие дети. И вот встречает ее незнакомая женщина, они идут вместе, и незнакомая ей говорит: «Ничего не бойтесь, мы под защитой преподобного. Он сказал, что град его будет вовеки цел». А чтобы вам это было понятно, я расскажу. В 20-х годах здесь жил засимовский старец отец Алексей. Здесь он и умер в конце 20-х годов. Когда начали открывать мощи, старец очень страдал об этом и много молился, недоумевая, почему Господь попускает такому делу. Однажды вечером, когда он встал на молитву, рядом с ним встал преподобный и сказал: «Молись 3 дня и постись, и после этого я покажу тебе, что нужно». В следующие 2 дня, когда отец Алексей вставал на молитву, снова вставал с ним рядом преподобный Сергий. Отец Алексей в эти дни питался просфорой. На 3-й день преподобный сказал: «Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, чтобы град мой вовеки был цел». И тогда, добавила рассказчица, думали, что это о сыпном тифе, который в те годы свирепствовал. А вот теперь поняли, о чем он говорил. Женщина выслушала этот рассказ, пришла к своему дому, еще спящему, села на крыльцо, потрясенная и успокоенная. И тут впервые за это утро увидела и цветы, и солнце. На днях молодая семья обратилась с просьбой покрестить ребеночка. Я говорю: «Хорошо, покрестим. А крестные у вас есть?» Говорит: «Да, бабушка». А всегда очень хочется понять, ну а зачем это все нужно и как себе это представляют? Ну, христиане, которые хотят крестить своих детей. Ну и насколько они серьезно к этому относятся? Было бы интересно с бабушкой познакомиться. Ну, бабушка молодая, это так условно название, но там еще даже к 50 нет. Пусть придет. Слава Богу, дошла, что уже является таким хорошим показателем. Что значит быть крестным? Зачем это? Ну и стали рассуждать, что крестный — это проводник для ребенка в Царствие Небесное. Любой проводник должен знать местность, должен ориентироваться в картах и уметь пользоваться компасом. Что для любого православного христианина является вера? Вера — это указание, куда нужно двигаться. С одной стороны, а с другой стороны — это двигатель, который двигает человека в сторону цели жизни. И дальше разговор пошел в таком ключе, что ну да, я верующий. Я говорю: «Хорошо, вера, она складывается из двух, так скажем, составляющих. Из теоретической стороны, то есть из знания, ну, как минимум, Евангелия, и стороны практической. Максимально стараться исполнять Евангелие. Ну, пытаться жить по заповедям Божьим, то есть иметь практический опыт жизни внутри церкви. То есть не просто уметь как-то заповеди вспомнить, пересказать, а проявлять активное желание и усердие в их сохранении. Ну, потому что не слушающий Слово Божие прав перед Богом, а исполняющий его. Ну, я, говорит, верю. Ну, всегда есть такой проверочный вопрос, а давно ли вы были на исповеди, на причастии? Ну, потому что вера без дел, она мертвая, а такими центральными делами отношения человека с Богом является его настроенная церковная жизнь. Ну, потому что вне церкви очень сложно, если не сказать невозможно человеку быть верующим православным христианином. То есть он как-то верит, но, как часто говорят, у меня своя вера по-своему, у меня свои с Богом отношения. И, как правило, эта вера, она ничего общего с христианством не имеет. То есть Господь так не учил. Верю, говорит, хорошо. Вопрос первый, ну, который пришел в голову. Напомните, пожалуйста, первую заповедь закона Божьего. Вопрос ко всем верующим, и особенно к глубоко верующим. Как звучит первая заповедь закона Божьего? Правильно. Звучит «не убий». Но это заповедь номер 6. А первые 4, они все-таки говорят о отношении человека к Богу. «Аз есим Господь, Бог твой, да не будет тебя иных богов, кроме меня». И есть, например, заповедь такая: «Шесть дней делай дела твои, седьмой день Господу Богу». То есть конкретно обозначено, что раз в неделю каждый называющий себя христианином, он должен по закону Божьему предстать пред Богом в храме. И неисполнение этой заповеди, ну, человека выводит из учеников Христа. Ну, потому что как можно быть христианином и жить антихристиански или не по-христиански? Вот когда же коснулись практики, то в практической стороне, конечно, там все еще грустнее и печальнее. Но крестный – это же человек, который берет на себя ответственность. Во-первых, перед Богом, во-вторых, перед церковью, в-третьих, перед родителями. Ответственность за душу ребенка. И, ну, по крайней мере, нужно самому двигаться в ту сторону, в которую ребенка нужно вести. Здесь надо сказать, что родители не должны все свое упование возлагать на крестных, потому что каким бы замечательным ни был выбранный для сопровождения к Царству Небесному для ребенка крестный, основная ответственность все-таки лежит на родителях. И никто, ни самый замечательный батюшка, ни самый талантливый крестный, ни преподаватель воскресной школы, он не заменит детям того, что должны в их сердца, в их души, в их умы вложить родители. И если родители даже и находят доброго крестного, но сами остаются вне церковной жизни, то от этого очень мало пользы. Потому что крестный при всем своем желании видит ребенка крайне редко, а родители ежедневно. Их атмосфера семьи абсолютно влияет на формирование души, ума, воли ребенка. Поэтому, как народная мудрость говорит, «Боже-то поможи через крестного, но и сам мужик не лежи». Но и при выборе проводника для своего чада очень важно обращать внимание, чтобы не просто был хороший человек, потому что хорошие люди еще не гарантия того, что человек приведет ко Христу. Есть хорошие люди с атеистическим мировоззрением, но по-человечески они хорошие, добрые. Хороший человек – это еще не повод, чтобы приглашать его в крестные. Ну, а крестным которых приглашают, тоже, кстати, очень важный момент. Нужно всегда внимательно посмотреть, а насколько мы сможем выполнить ту миссию, которую нам церковь дает в послушании. Насколько семья позволит, ну, каким-то образом влиять на воспитание ребенка. Потому что часто приглашают, но спрашиваешь, ну а семья-то как-то она двигается в сторону практической жизни, в сторону церковной жизни. Да нет, им это, говорит, не надо. Я говорю, ну а зачем это нужно вам? Вам что, больше всех надо, что ли? Не надо человека угодничать. Нужно прямо сказать, что... Или давайте мы как-то будем вместе двигаться, учиться вере, ходить в храм, читать закон Божий, ну, и прочие какие-то шаги выполнять в этом направлении. Если же родителям не нужно, то нужно как-то спокойненько сказать, ну, я не готов или не готова, что как-то, ну, не чувствую себе силы. И это будет честно, чем угодить ради там, знакомства, ради отношений, а потом мучиться, что вот не могу. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну и помогай нам всем Господь.